этой нашей библиотечке заполняется еще одна полка, феминистская. В издательство «Ломоносов» вышла книга Наталья Пушкарева «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии». Насколько отличалась эта долюшка женская от того, что предлагало традиционное индуистское общество или мусульманское? Спрашиваю Илью Смирнова.
Добавлю, что книга имеет завлекательный подзаголовок «Невеста, жена, любовница». А отвечу я вам, пожалуй, цитатой. Каков был идеал доброй жены? В первом ряду религиозность, добрая жена должна быть богобоязненной. Далее следовали факторы социальные, от доброй жены требовалось отречение от любых дел вне семьи, и моральные. Под доброй женой, разумелась, жена покорная, безоговорочно согласная на признание своей второстепенности по сравнению с мужем. Конец цитаты, и лично я не вижу никаких принципиальных отличий от традиций исламского средневековья. Расхождения стадиальные. Равноправие женщин как показатель общего развития.
А фактор многоженства?
Ну, вы же понимаете, многоженство даже разрешенное. Удовольствие не для всех. По понятным биологическим причинам, усугублявшимся в прошлом еще и высоченной женской смертностью. Вот посмотрите на сайте «Антропогенез». Очень интересная статья со статистикой по разным эпохам. Кстати, забавно. Обсуждаю эту тему с женщиной, кандидатом наук, и ссылаюсь на работы, написанные тоже женщинами. Противоестественная ситуация с точки зрения средневекового сознания.
Интересные перемены произошли сейчас. Сверхсмертность в основном касается мужчин.
Да, но она порождена обстоятельствами чрезвычайными. Алкоголь, наркотики, криминал, война. Вряд ли женщины в прошлом много воевали. Пили? Ну что ж, в книге Натальи Львовны Пушкаревой отмечается и такой прискорбный момент. В популярном с 15 века слове Кирилла-философа «хмель» выступает как живое лицо и поучает против пьянства жен. «Аще познается со мною жена, учину ее безумницею и воздвижу в ней похоти телесные». Ну и указываются очевидные причины такого. Скудость духовной жизни, безрадостность досуга, безысходность жизни с нелюбимыми, тяжесть повседневного труда, униженность. Но все-таки намного чаще тогда, как и теперь, в обнимку с хмелем выступали представители сильного пола. Похмелен, пошел бы в торг, да кун нет. И последствия. Он, Иван, в таких молодых летах пьет и, напившись пьян, свою жену бьет и мучит. Жена да сын всегда в слезах пребывают. Тот Артемий свою жену беспрестанно мучит, и что было за нею приданого, все пропил. И так далее. Но возвращаясь к много и немного женству. При демонстративном двойном стандарте по отношению к похотям телесным со стороны мужчины и со стороны женщины, не думаю, чтобы положение ее в средние века так уж принципиально зависело от того, имеет ли ее государь три законные жены или одну жену и пару любовниц. И книга «Частная жизнь женщины», конечно, очень ко времени, поскольку не прекращаются попытки нас в этот туман холодного прошлого обратно запихнуть, представив феодализм с его вопиющей социальной несправедливостью, невежеством, догматичной упертостью, как образец общества, построенного якобы на основе христианской морали. Каковая мораль якобы процветала при Иване Грозном и Инквизиции, а потом вот нехорошие просветители и гуманисты идиллию разрушили. Наталья Пушкарева показывает, что это была за идиллия на самом деле. Показывает, привлекая широкий круг источников. Особо отметим частную переписку, которой, конечно, сохранилось мало, но именно в ней, за чистоколом этикетных формулировок, находится место для простых человеческих слов о реальной жизни. Это, цитирую, «послания, выплеснувшиеся из искренних и нежных женских душ».
Замечу, что оппоненты могли бы вам напомнить ваши собственные резко критические высказывания по поводу разнообразных проявлений постиндустриального неоязычества в науке, в образовании, в искусстве. Это все самое что ни на есть современное, даже актуальное и активно разрушает традиционные табу.
Ну, смотря с чем сравнивать. Если мы оцениваем так называемые образовательные реформы как деградацию, то по сравнению с чем? С тем, как учили, как принимали экзамены 40 лет назад. А если заглянуть поглубже, в те времена, когда князь Пожарский расписывался за 8 сослуживцев, неграмотных аристократов, ну тогда может статься Фурсенко очень неплохой министр. Наши сегодняшние ценности, интеллектуальные и нравственные, связанные с просвещением, гуманизмом и с теми грандиозными социальными преобразованиями, которые произошли в последние столетия и утвердили базовый принцип, что все люди от рождения равны.
Слово «христианский» по отношению к средневековью вы тоже употребили с оговоркой, якобы.
Ну а как еще оценивать? Например, установки на жесткую социальную стратификацию. Брать в супруги только равного, пару, подобную себе. Я цитирую: «Общество, склонное скорее допустить адюльтер, сожительство с социально зависимыми, побочные семьи, нежели позволить социальные и имущественные различия в браках». С этой точки зрения, простите, родство с Иисусом или с каким-нибудь простым рыбаком из числа его апостолов стало бы позором для честной семьи. Христос учил прощать, а здесь, цитирую, «прощавших женам их измены рекомендовалось наказывать штрафом в пользу церкви». То есть женофобские церковные сочинения не просто оправдывали ревнивую дикость, но еще и специально натравливали на женщин тех мужчин, которые от природы к этой дикости были не склонны. Или вот я цитирую: «применение контрацепции наказывалось строже абортов, который, по мнению православных идеологов, был единичным душегубством, а контрацепция – убийством многих душ». Но здесь, конечно, нельзя не отметить один из главных недостатков исторического христианства, сыгравший печальную роль в судьбе героини этой книги, до сих пор, к сожалению, не изжитый. Это невроз греховности вокруг всего, что связано с интимной жизнью. Такая специфическая закомплексованность. «В оном деле скверно пребывающая, яко свинья в кале валяшися». Ну, было бы это так скверно, наверное, создатель не стал бы соответствующих органов создавать, а людям определил размножаться почкованием. Шучу, конечно. С точки зрения беспартийной науки, корни сексуальной озабоченности очевидны. Первобытная магия нагружает процессы размножения посторонними смыслами. Отсюда, цитирую, «неубедительность нравственных ориентиров, предлагаемых церковнослужителями в качестве жизненного стержня».
И что же, автор книги не боится высказываться на такие темы?
Позиция автора мне лично очень близка. Прежде всего, объективный, рациональный подход даже к такой субъективной материи, как отношения между полами. Сама натуральная экономика способствовала замкнутости женского мира. Отношения в семье имели отнюдь не личностные, а именно экономические причины и так далее. Отдельное спасибо за признание общечеловеческой ценности прогресса. До образовательных реформ это была бы странная похвала, да? Все равно, что похвалить математика за умение складывать дроби. Но теперь даже само слово «прогресс», как вы знаете, не в моде. А здесь право женщины выбирать – яркое свидетельство продолжающегося освобождения от морализаторства и ханжества, от коллективного невроза греховности. В книге прекрасно показано, что как только появлялась хоть малейшая возможность женщине проявить себя как самостоятельная личность, тут же рушились мифы о ее неполноценности. Цитирую: «известно, сколь велика была роль образованных матерей, вообще воспитательниц, в судьбах некоторых русских правителей. При отсутствии системы образования многие женщины привилегированного сословия, будучи гораздо грамотными, словесного любомудрия преисполненными, все образование детей брали на себя. Женщины, в меньшей степени зависимые от служебной субординации, могли зачастую заступиться о конкретном человеке или попечаловаться о частной карьере. Стремление, а главное умение некоторых женщин вмешиваться в служебные дела сыновей, мужей, племянников просто поразительное».
Помнится, вы нам из другой книги зачитывали историю про Меланию Клеменову, кажется, которая добилась-таки, чтобы ее мужу-ветерану выдали через разрядный приказ, что положено жалование за ранение, прибавку к окладу и освобождение от налогов.
Да, хорошая иллюстрация. А с другой стороны, книга Пушкарёвой, она не является ни в коей мере антицерковной. Вот отмечается и позитивная роль церкви, утверждение гигиенических норм, там, в освобождении беременных женщин от работы. Полагаю, эту линию можно было бы провести четче. Вот развести ситуацию позднего и раннего средневековья, когда по языческому закону женщин, извините, просто приносили в жертву на похоронах, чтобы обеспечить господину на том свете эскорт обслуживания. И вот это священники решительно пресекли. Здесь, раз уж мы заговорили о четкости, пожалуй, очередной раз на ее отсутствие в книге. Понять принцип, по которому материал рассредоточен по главам, очень трудно. Возникает ощущение блуждания по кругу. Ни диспозиции, в которой как раз было бы показано, ну вот, от какого языческого наследства отталкивались крестители Руси, ни выводов в финале. Те разумные умозаключения, которые я цитировал, приходилось собирать по клочку из середины книги. Не все благополучно с терминологией. Слово «московиты» было уместно в устах иностранных путешественников, но страна все-таки официально называется Россией. Или, например, цитируется православный публицист XVI века Ермолай Еразм, который выступал против бесчествования и умаления женщины. Но такая смена акцентов эта цитата, была вызвана не гуманизацией культуры или, по крайней мере, не только этим. В эпоху Грозного и Годунова странно было бы ожидать утверждения гуманистических идей. Но, простите, даже в эту эпоху гуманистические идеи все-таки утверждались в обществе усилиями самоотверженных людей. И это не только Ермолай Еразм, но и Матвей Башкин, Феодосий Косой. Ну, нам есть кем гордиться. Очень хотелось бы, чтобы эта традиция не прерывалась.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.